эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Верховный комиссар ООН по делам беженцев, Amnesty International и ряд других международных правозащитных организаций заявляют о том, что впервые со времен Второй мировой войны число беженцев превысило 50 миллионов человек. В преддверии Всемирного дня беженцев, утвержденного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 году, говорим о ситуации с беженцами в России и мире. В студии «Радио Свобода» сотрудник правового отдела представительства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Татьяна Бершачевская, руководитель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина и адвокат сети «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал» Роза Магомедова. Мировые лидеры обрекают миллионы беженцев на невыносимую жизнь и тысячи на смерть, не представляя им необходимой гуманитарной помощи, заявила Amnesty International в новом докладе, опубликованном в преддверии Всемирного дня беженцев. Нынешнюю ситуацию с беженцами здесь называют самым тяжелым кризисом со времен Второй мировой войны. Приведу несколько цифр из этого доклада. 4 миллиона сирийских беженцев борются за выживание в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте. Более 3 миллионов беженцев в субэкваториальной Африке. И с 2013 года лишь малой части из них было предложено переселение. 3500 человек утонули, пытаясь пересечь Средиземное море в 2014 году. А в 2015 уже 1865 человек. Из-за голода, обезвоживания и насилия со стороны экипажей судов 300 человек погибли в Андаманском море за первые 3 месяца 2015 года. Это вот те цифры, которые в своем докладе представляет Amnesty International. Я хочу назвать некоторые цифры, которые есть по ситуации с беженцами в России, с теми, кто приезжает в Россию. Эту информацию я нашла на официальном сайте Федеральной миграционной службы Российской Федерации. Итак, вот в период с 2009 по 2014 год, ну, то есть за 5 лет, количество иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих временно убежище и состоящих на учете в России, составляет 256 326 человек. Это по данным, я подчеркну, на 1 декабря 2014 года. Большинство из них из Афганистана, Грузии, Сомали и, конечно же, Украины. Кстати, вот именно за счет граждан Украины пополнилось число людей, которые нашли убежище в Российской Федерации. В 2014 году убежище в России получили 250 064 человека. При этом имеют статус беженца. Это особый юридический статус, который предусматривает возможность получать какую-то дополнительную социальную защиту, правовую, какие-то гарантии. В России в настоящий момент имеет 790 человек. Я, опять же, подчеркиваю, к концу 2014 года по официальным данным Федеральной миграционной службы на учете в качестве беженцев в России состояло 790 человек. При этом за 5 лет с 2009 года просили о таком убежище, о наделении их таким статусом, 16 345 человек. Получили вот только 790 человек. Это была такая сухая статистика, но я так понимаю, что она вполне отражает ситуацию, сложившуюся в России. И, Светлана Алексеевна, я к вам обращаюсь сейчас, также оглядываясь и на доклад, который «Гражданское содействие» опубликовало недавно на своем сайте, отчет о деятельности. Также можете найти его в интернете. Это я обращаюсь сейчас к слушателям и к зрителям. И вы там подчеркнули, что после того, как начали разворачиваться события на юго-востоке Украины и в Россию поехали беженцы из Украины, то начались серьезные проблемы у людей из других стран, которые раньше пытались получить убежище здесь, в России. Ну, в частности, это в первую очередь, конечно, относится к сирийцам. Правда ли это и почему?
Ну, я думаю, что раз мы это написали, мы считаем, конечно, что это правда. Я бы хотела отметить, в первую очередь, вы сказали, что это полностью отражает ситуацию в России, да? Эти цифры, которые приводит Федеральная миграционная служба. Но я бы сказала, что не совсем так. Потому что на самом деле очень многие люди не имеют возможности подать заявление о предоставлении временного убежища или ходатайства на статус беженца. То есть эти 16 тысяч не отражают полную всю картину.
На самом 16 тысяч тех, кто обращался.
Кто обращался, да, потому что за бортом этих цифр оказываются люди, которые хотели бы подать, но им не удалось по разным причинам. Но да, действительно, это так, потому что если в 2013 году более активно рассматривались заявления сирийцев, то в 2014 мы стали получать отказ за отказом. То есть стали получать наши заявители, когда мы их поддерживаем в миграционной службе или в судах, отказ за отказом. Правда, я должна сказать, что вот это был отчет за 2014 год, а в 2015 году чуть-чуть изменилась ситуация, и Федеральная миграционная служба отменила уже ряд решений, которые вот, которыми отказываются, да, отказываются сирийцам предоставление временного убежища. Статус беженца дают единицам. Ну, вы сами видели, ну, 800 беженцев на Россию. Ну, я очень люблю говорить, что 800 беженцев – это на Малаховку, норма, а не на Россию, конечно. Это просто ничто. Это говорит о том, что институт убежища, вот этот международный институт в соответствии с Конвенцией 51 года, фактически не действует.
А как в комиссариате Верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций оценивают ситуацию с приемом, размещением беженцев и других людей, которые ищут защиты на территории Российской Федерации? Вот как относится, как вы расцениваете отношение властей к таким людям, их готовность принимать людей, защищать их?
Ну, дело в том, что вот ситуация, которая последовала после кризиса в Украине, и вот этот массовый исход лиц из убежища, которые прибыли в Россию, он показал, ну, на примере именно этой категории заявителей, что условия их приема, они были приравнены к стандартам и, может быть, даже выше. Но мы говорим непосредственно о лицах, которые прибывают из Украины. И те пункты, которые были готовы их принимать, да, пункты временного размещения, это не есть как бы стандартные центры размещения.
То есть это нетипично для России?
Ну, в принципе, никогда еще за историю существования института убежища в России не было такого массового прибытия. И нельзя сказать, что очень многие заявители стремятся приехать в Россию, получить убежище в России. Очень многие приезжают в Россию как в транзитную страну и хотят выехать дальше в другие какие-то страны. Но что касается вот именно этого массового прибытия, то по нашим оценкам российские власти показали, что это очень высокий уровень приема. Мы выезжали на специальные мониторинговые визиты в центре, общались там с лицами размещенными, видели условия. То есть это действительно высокого уровня. Но это касается приема экстренного.
Угу. И это было начало.
Ну, на сегодняшний день мы продолжаем эту деятельность и посещаем также
центры. Ну, да, но очень многие уже свернуты эти лагеря, и mm-hmm. люди остались без приюта.
Да, более того,
новых уже не принимают.
Я так понимаю,
так активно,
что...
как это было в начале.
Уже летом прошлого года такой... несколько регионов просто перестали принимать заявления, в том числе Москва, Петербург, Ставропольский край, Ростовская.
Нет, Москва, Петербург, Ростовская область, сейчас Московская область.
А, Севастополь и Крым.
Севастополь и Крым, о которых Чечня. Надо говорить отдельно.
И Чечня.
И Чеченская республика, но я не думаю, что там много уж...
Да, там принимаются только те лица, у которых есть какие-то родственные связи.
Это, между прочим, не решение самих субъектов, это решение правительства Российской Федерации.
Да, подождите, ну вот смотрите, это все-таки опять мы говорим только о беженцах, в данном случае из Украины. Но в Россию, опять же, по тем же данным Федеральной миграционной службы, обращается очень много людей из Афганистана. Ну, относительно, конечно, не так много, как из Украины. Из Афганистана, смотрю, из Сомали, из Египта.
Вы знаете,
как встречают их здесь?
Проблема доступа к убежищу стояла всегда более или менее остро вот в Российской Федерации. И я хочу сказать, что, к сожалению, не только в Российской Федерации, а по всему миру, да, есть эта проблема, что нет непосредственного, немедленного доступа к процедуре. Да, мы знаем о том, что, к сожалению, во многих странах это нужно очень долго подождать, и иногда на улице, и, в общем, не будем к плохим примерам обращаться.
Почему же хочется обращаться ко всем примерам, чтобы понимать общую картину?
Нет, ну, если с точки зрения нашего международного наблюдения, то в большинстве европейских стран ситуация очень сложная с доступом к убежищу. Но надо учитывать, что, естественно, у них всегда была такая ситуация, что у них огромное количество обращений, обращений на границах, обращений в транзитных зонах, обращений вот просто в офисы миграционных служб, и тоже они не справляются с тем, чтобы немедленно принять ходатайство, немедленно его рассмотреть, ну, в соответствии там с какой-то установленной процедурой в течение там короткого срока времени. Это всегда обычно затягивается. И люди там жалуются, никто не хочет жить в условиях там такого или иного лагеря. Но я сейчас не беру, конечно, африканские страны, где вообще сложная ситуация. Но если брать Европу, то на самом деле, если посмотреть также статистику решений Европейского суда, мы можем увидеть множество обращений против Швеции, против Франции, огромное количество и очень много жалоб на систему убежища.
Да, то есть правильно я понимаю, вот из вашей речи следует, что Россия это не худший вариант среди европейских стран. И ситуация.
Нет, ну, во-первых, в России, естественно, намного меньше, ну, если мы отодвигаем поток. Украину, да, как вот экстренную ситуацию, поток в Россию намного меньше.
Так.
Что касается...
Насколько ответственно государство себя ведет вот в этой ситуации? Поток значительно меньше, чем в Европу или в Соединенные Штаты Америки. Ну, например, людей из того же Сомали или из Эритреи.
Или из того же России.
Или из там, Афганистана, например. Да? А как российское правительство с вашей точки зрения? Я сейчас под вашей точкой зрения имею в виду точку зрения управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Россия справляется вот со взятыми на себя обязательствами, теми обязательствами, которые взяла, подписав конвенцию международную.
Ну, я хочу сказать, что вообще система убежища в России существует всего лишь 20 лет. Да, и, конечно, это такой период, процесс становления, да, и, во всяком случае, главное для нас, для нашего управления, это
то, что процесс
чтобы
идет.
Человек был защищен от высылки, да, на весь этот период. Сказать, что в России очень высокий процент именно нарушения этого принципа, будет несправедливо. Да, бывает проблема с доступом к процедуре, потому что, особенно в ситуации, когда очень там сильный наплыв, как сейчас с Украины, у нас образовываются очереди. Люди действительно не могут попасть вот в тот же день обращения, зачастую не могут попасть в процедуру. Да? То есть они вынуждены приходить по несколько раз, стоять в очередях. Но сказать, что это приводит к тому, что лиц высылают, да, в страну, где они опасаются преследований, этого не происходит, слава богу.
А я хочу вот сейчас у Розы как раз спросить, потому что, насколько я понимаю, вы как раз представляете в российских судах, не только в российских, в Европейском суде по правам человека, тех людей, которые пытаются получить убежище в России, даже не статус беженца, а убежище, и тщетно, поскольку, ну, не хотят под любыми надуманными причинами, их хотят вернуть назад. Правильно я понимаю?
Да. Ну, смотрите, ситуация какая. Вот если
вы задавали Татьяне вопрос по поводу того, как сейчас обстоит и как раньше обстояло. Вот когда начиналась эта работа вся, когда я пришла работать в гражданское содействие, я помню, приходили беженцы афганские, которые записывались на 2020 год, со справочками приходили. То есть вы там будете приглашены такого-то числа в 2020 году.
С указанием.
Да, даты, времени и даты, да. Было то так. Сейчас это, конечно, относительно нормально. То есть если в Московскую область можно пойти к 10 часам, записаться, ну, все, проблема в том, что мало сотрудников, которые специализируются на том или ином регионе с беженцами, да, которые страны исхода. Ну, можно записаться за неделю вперед или за две недели. То есть записался и пришел к назначенному времени, у тебя примут заявление, ходатайство на статус беженца, либо на временное убежище. В Москве там живая очередь идет, ведется запись. Иногда приходится с ночи дежурить, чтобы попасть в эту миграционную службу. Но если ты попал в первый 5-6 человек, в зависимости от того, сколько сотрудников в данный день, в этот день на приеме, то ты попадаешь и твое заявление рассматривают. Проблематично с теми людьми, которые находятся, например, ждут экстрадиции и ходатайство о предоставлении статуса беженца либо временного убежища и обращаются в Федеральный орган миграционной службы. То есть получается так иногда, что человека уже выслали, а звонит сотрудник миграционной службы, говорит, а у вас вот такой-то человек был, который хотел о том, чтобы вы представляли его интересы, вот где он сейчас? Либо его уже освободили, либо он уже отказался от этого своего заявления. Ну вот как-то это поздно бывает. Либо у нас был случай с сирийцами.
А бывает так, что людей высылают из страны, экстрадируют или просто высылают до того, как их заявление об убежище рассмотрено
в министерстве? Вот у меня было два случая последних. Я вчера, мы как бы готовились к отчету по проекту «Право на убежище». У меня были сирийцы, которые приехали в Россию по поддельным паспортам. Это один использовал паспорт турецкий, а второй, брат и сестра, использовали граждан Израиля. Поддельные документы.
Их привлекли к ответственности?
Да, привлекли.
Самом деле, прошу прощения, это не должно служить основанием для привлечения к ответственности. В конвенции четко сказано, что если люди обращаются за убежищем, они могут приехать и по чужим документам, и нелегально пересечь границу, потому что человек бежит, защищая свою жизнь. Но, к сожалению, у нас на эту статью, по-моему, если я не ошибаюсь, Таня, 31-я статья конвенции.
Да. И да, на нее не реагируют. Да, у нас есть, кстати, примечание к статье 322, по-моему, да, УК РФ, где говорится о том, что освобождается от ответственности лицо, которое прибыло в поисках убежища.
То есть теоретически это так?
С точки зрения закона.
А на практике это не происходит. А
вот да, потому что можно власти говорят, историю, что не обращаются.
История вот этих сирийцев.
Значит, в первом случае сирийец Али, я буду называть его по имени, значит, он пересек границу по поддельному паспорту, и, значит, его арестовали с августа по декабрь, он находился в...
Его на границе арестовали?
Да, когда он предъявил на границе паспорт, значит, увидели признаки подделки, его сразу задержали. То есть он даже не вышел в зону свободную, то есть его сразу задержали и отправили его в СИЗО номер 4. По прошествии какого-то времени меру пресечения ему изменили, он внес залог, его родственники внесли залог, и, значит, его освободили.
Огромный. Залог,
да, 200 тысяч рублей. Он вроде бы свободен, но свобода такая
эфемерная.
Да, она эфемерная свобода. Его отправляют куда? В транзитную зону аэропорта Шереметьево. То есть, ну, я поздно вступила в его защиту, когда он уже находился в транзитной зоне, они к нам обратились. И он в нечеловеческих условиях находился в этой транзитной зоне. Слал мне видео о том, что он не может не купаться, что он находится, сидит в каком-то...
То есть из изолятора в транзитную зону.
Да, да, да. А в то же время он свободен. Он свободен, но его не отпускают. Значит, и...
То есть он не может въехать в страну?
Выехать
ему некуда.
Некуда.
Потому что он просит убежище.
Он просит убежище, плюс еще он находился, у него дамоклов меч висит, у него уголовная ответственность Российской Федерации о том, что он пересекал границу.
Незаконно,
да. Ну, закончилось тем, что суд в марте, 11 марта состоялся суд. Слава Богу, его не привлекли к уголовной ответственности, считали, что штраф 10 тысяч рублей и освободили от уплаты штрафа, так как он там с какого-то времени находился
под стражей. Не
Нет, платить-то было, ему залог вернули. Но вот это все время мы бегали, обращаясь за убежищем.
писали в миграционную службу, когда он обратился вначале, он находился в СИЗО, это Москва, потом его переводят, Москва так не соизволила прийти, в Московскую область стали писать, пока Московская область, вот в этом случае Московская область позвонила, уже Али у нас уехал. Он решил, что семья его в Турции, слава богу, суд его освобождает, и он быстрее побежал к своей семье, и, наверное, там обратился.
Где 4 миллиона?
Да,
беженцы, 4 миллиона, ну, в Турции вокруг. Да, а у нас их всего 800 человек, и плюс еще те, кто просит убежище сейчас, и мы справиться с этим не можем. А поэтому я, конечно, понимаю, что Таня должна держать марку. И это государственная, межгосударственная структура, и большой критикой выступать, конечно, в ВКБ не может, а я, как гражданка России, могу критиковать нашу систему и могу сравнивать ее с немецкой, например, когда, или с австрийской, когда человек в аэропорту произносит слово «Азуль», единственное слово, которое он знает, и он сразу же оказывается рядом с представителем миграционной службы и в этот же день получает какую-то крышу над головой, питание.
Нет, а у нас я хочу, конечно, поддержать полностью вот и Розу, и Светлану Алексеевну по поводу того, что у нас одно из самых проблематичных звеньев в процедуре обращения за убежищем – это именно обращение из транзитных зон, границы, так называемые субсидии, да, специальные учреждения временного содержания иностранных граждан.
Страшное слово какое-то.
Да, где, куда помещаются лица в ожидании выдворения, да. Это СИЗО тоже, да, потому что здесь задействованы сразу несколько структур государственных, и не всегда есть нужное между ними взаимодействие. И если человек к нам обращается вот из транзитной зоны, к примеру, это действительно бывает целая
проблема, потому что непонятно, кто им должен заниматься, что, то ли пограничники, то ли ФМС.
ФМС не сидит там на границе, не может принять
там
у него.
Там сидит ФСБ.
Там сидит пограничная служба. Он, чтобы объяснить, что ему нужно убежище, он должен воспользоваться услугой переводчика, он должен сам понимать, что ему нужно, да, и он должен его написать. Он дальше должен проследить как-то за тем, чтобы пограничная служба передала это заявление в ФМС России, а потом ждать, пока ФМС России приедут к нему, проведут с ним процедуру.
А причем непонятно, где ждать все это время.
В транзитной зоне, в том-то и дело.
Кто будет кормить? Ужасные условия. Это, между прочим, тоже одна из проблем. Где содержат людей, которых задержали на границе? Это жуткие совершенно условия, где людей не кормят, где они иногда просто лишены даже возможности пойти в туалет нормально, когда им это нужно.
Фактически пыточные.
Фактически пыточные условия. Да, мы ставим это вопрос, потому что есть нормативы для тех же субсидов. Нельзя сказать, что это похоже на курорт, но тем не менее. Есть нормативы для теперь у нас для тюрем, но СИЗО это тюрьма. Да? А для этих мест вообще нормативов нет. И вот представьте себе ситуацию. Значит, у нас перезвон. Я звоню в миграционную службу и говорю, вот нам звонит человек, у меня у другого уха трубка. И говорит, что он хочет, через нашего переводчика, что он хочет обратиться за убежищем. Федеральная миграционная служба говорит, как только пограничники нам его передадут, так сразу. Я звоню пограничникам, а он к нам не обращается. А что он там делает? А ничего, мы не понимаем его. И вообще, понимаете, он говорит на непонятном нам языке. Я говорю, хорошо, давайте мы сейчас пришлем нашего переводчика. Нет, он не получит доступ в эту транзитную зону. И у нас был сомалиец.
И вот так вот до бесконечности.
Поразительный совершенно. Вы помните, Наталья Татьяна? Сомалиец, который летал, он приехал к нам из Египта, поскольку он попросил убежища, его отправили обратно в Египет, потому что именно авиационная компания сочла себя за это ответственной. Из Египта его отправили обратно к нам. И это человек, который летал туда-сюда в течение, боюсь, что не нескольких месяцев. При этом жена этого человека звонила из Англии, и она там имела статус беженца. То есть на самом деле...
Ну, это, кстати, был первый случай, когда предоставили временное убежище человеку.
После скольких мук.
Да, после многих мук. Это было первое дело.
Да. На самом деле сейчас случаются такие дела. А его полеты все эти оплачивала, соответственно, авиакомпания.
Авиакомпания его возила туда-сюда и в это время кормила.
Тем не менее, да, ему было предоставлено временное убежище. Да. Он вышел
так сказать,
благополучно, в Москву. В конце концов,
да. Но все равно да. достаточно показательная
ну,
история.
Ну, это была сложная история. Конечно. Но он действительно очень хотел получить убежище, да, да, и он да. дальше пытался здесь и полностью
играл еще роль то, что Египет обратно отталкивал этот мячик.
Такой пинг-понг с человеческими жизнями. Роза, вы начали рассказывать еще о второй сирийке, которая также...
Вторая, это брат и сестра. Брат и сестра, которые вместе приехали тоже и тоже. Ну, у них почти похожая ситуация, только они до конца, до суда находились в СИЗО. И вот во время суд также приговорил их к штрафу и засчитал время нахождения в СИЗО, тем самым отменив этот штраф. Но они сразу же в этот день покинули. Ну, то есть они даже они радовались, что скорее, что они освобождаются, потому что они, во-первых, в СИЗО никого не знают, не знают языка, разлучили брата с сестрой. И это было очень трогательно.
Они тоже уехали.
Да, они тоже уехали.
А вот ситуации, когда человек просит об убежище, или там об убежище, просит защитите меня.
Виды убежища.
Да, защитите меня, оставьте здесь. А его берут и выдворяют. Они распространены для России? Бывает такое?
У нас есть такой случай. Мы уже второй раз обращаемся в Европейский суд по нашему заявителю, который... Значит, у него была экстрадиционная проверка. Россия
требовала.
Да, требовала Узбекистан выдачи его. Значит, прошли шестимесячный срок, и его не выдали, но сразу из СИЗО его значит, на выдворение. И суд его решил выдать, хотя он находился в тот момент в процедуре на статус беженца. Нам пришлось писать правила, спешно правило 39. Значит, он находился до того момента, пока мы обжаловали решение о выдворении в субсидии. Но, слава богу, для него это успешно закончилось. Год у него было временное убежище, потом Федеральная миграционная служба посчитала, что первый раз ему выдавали временное убежище только из-за того, что у него было правило 39.
Правило 39 – это предварительная мера, которую Европейский суд запрещает человека выдавать.
Да. На время рассмотрения жалобы судов, когда суд уже принял решение, российские власти решили, что решение уже принято.
Значит,
соответственно,
можно
суд отменяет это 39-е правило, так называемое. И, значит, соответственно, эти обстоятельства больше не существуют, соответственно, ему можно отказать.
Угу. Поэтому пришлось второй раз обращаться в Европейский суд.
Сейчас у него второй раз правило 39. И Европейский суд рассматривает его жалобу, потому что ему отказали во временном убежище на территории Российской Федерации.
А кроме того, мы очень боимся еще одного явления, у нас очень распространенного. Если я не ошибаюсь, за последние 2 года у нас было более 10 или 15 похищений на нашей территории.
В России?
В России. Ровно год назад у нас был тоже узбекский беженец Хамид Кариев, который поставил фильм о коррупции в своей стране и был подвергнут преследованию. Он приехал сюда, в Россию, за ним следовали, буквально он тоже было обращение об его дворении сначала, мы выиграли этот суд, при этом на суд приезжали представители Узбекистана, и буквально мы его спасали от немедленного похищения. Вроде как мы его спасли, и ему отказали, он подал на статус беженца ходатайство, и ему отказали, как полагается, как водится. Но тут произошла уникальная совершенно вещь. Суд наш, российский суд, наш национальный суд, принял решение о том, что ему незаконно отказали. Более того, в решении было сказано обязать миграционную службу предоставить статус беженца этому человеку. Я просто второго такого решения не знаю. И вот это решение должно, если не ошибаюсь, как раз 12 июня должно было оно вступить в силу, год назад.
Так.
А 9 июня его с улицы похищают.
И до сих пор о его местонахождении?
Известно его местонахождение. Значит, похищают его так. Он с женой в такси везет ребенка в больницу. Жена на минутку выводит из такси и обращается в аптеку. Заходит в аптеку, возвращается. Ни такси, ни мужа. Скорее всего, это было не такси, я так полагаю. Дальше мы, естественно, обращаемся всюду. В этот вечер до 2 часов ночи мы отправляли факсы в Европейский суд, на границу, всюду, по всем нашим границам, в прокуратуру, в Федеральную миграционную службу. То есть мы целую ночь развлекались вот такими вот, значит, факсами. Тем не менее, он пропал и через месяц возродился там у себя в Узбекистане, в тюрьме. Как он мог туда попасть? Значит, нам следователь сказал... Скорее всего, его там через степи Казахстана везут. Неправда. Наш адвокат участвовал в деле, его обвинили в участии в экстремистской группе, которая проповедовала радикальный ислам. Угу. И наш адвокат участвовал в этом деле. Вот узбеки, надо сказать, отдать им должное, разрешили ему участвовать. И он рассказал адвокату, что его посадили наши спецслужбы, просто оказали такую услугу узбекским спецслужбам, хотя на самом деле они должны противодействовать их работе на территории России. Посадили его в обычный рейсовый самолет и отправили в Узбекистан, и передали строго на руки. При таком решении суда, при запрете Европейского суда вот этим правилом 39 его выдавать, вот это вот произошло. И этот случай не единственный. Кроме того, я хочу сказать, что то, что этот человек не радикальный исламист, мы видели в течение тех полугода, которые он жил у нас с женой. У него родился ребенок, жена его ходила. Причем доказательство его экстремизма. Кто-то слышал, что он сказал, что женщина должна носить хиджаб. Его жена летом ходила беременная, в короткой юбке, в открытом платье, никакого хиджаба, что он и сказал на суде. Вы посмотрите на мою мать и жену, какой хиджаб. Это абсолютно европейский современный человек. То есть обвинение было абсолютно безосновательное, однозначно. Когда меня вызывали как свидетеля по этому делу, расследуется дело о исчезновении, похищении человека, то следователя интересовало в основном только одно, какие взгляды исповедовал этот человек. Но я ему рассказала, что свинину он ел.
Да, жена ходила недалеко не в хиджабе.
Жена ходила отнюдь не в хиджабе, а в очень коротком открытом платье, потому что лето было жаркое. И кроме того, она не узбечка.
Дело прекратили в России о похищении?
Дело, вот оно зависло. Оно просто зависло, вот и все.
Понятно.
И никто не выясняет, что
и
же это
произошло. И к ответственности в этой ситуации привлечь никого нельзя?
Никого не могут привлечь к ответственности, хотя есть его телефонные разговоры, распечатки, понятно, куда он звонил, как он вызывал такси, он же такси вызывал. Все это можно выяснить. Жене здесь были угрозы, она уехала.
А вот в этой ситуации может каким-то образом комиссар, он по делам беженцев, вмешаться?
Уголовное
вот в подобных
дело.
Случаях? Угу. Обратить внимание властей?
Ну, конечно же, мы обращаемся в подобных ситуациях, когда случается такая вот экстренная
история.
Мы обращаемся, конечно же, в ФМС России, в МИД России с просьбой не допустить высылку данного человека, потому что он является лицом, ищущим убежище. На тот момент, хоть и не вступившее было в силу, но он все равно находился в процедуре.
Так. А они на это что отвечают?
Нам просто приходит говорят, ну, так... ответ о том, что мы просим нам сообщить о его местонахождении, предпринять меры по предотвращению его высылки в Узбекистан. Ну, нам поступили ответы о том, что его местонахождение властям Российской Федерации неизвестно, и что, по их данным, он не пересекал границы.
Ну, понятно. Российской а вообще сам он, наверное, клевещет на сотрудников ФСБ, потому что либо это были какие-то сотрудники ФСБ, которые по собственному почину решили сделать такой дружеский жест.
А это, между прочим, не исключено, потому что по нескольким таким случаям я твердо знаю, когда нам удалось людей все-таки вытащить, что за них была обещана или в некоторых случаях уплачена кругленькая сумма.
Для того, чтобы их передали?
Для того, чтобы их передать. Потому что наши спецслужбы оказывают платные услуги спецслужбам других государств. Это, между прочим, государственное преступление.
Да, но доказательств этому нет. То есть это
Есть свидетели, которые, вот, которых удалось все-таки вырвать.
Но ни одного уголовного дела.
Нет, конечно. И по этому делу ничего не будет.
У меня сегодня в суде, у меня было сегодня 3 процесса. 2 по предоставлению временного убежища на территории Российской Федерации, 1 по статусу беженца. Значит, это страна Эритрея, Сирия и Таджикистан. Интересная ситуация вот, с семьей из Таджикистана. Мужа есть временное убежище. Российская Федерация предоставила ему временное убежище на территории Российской Федерации. А вот жене и детям несовершеннолетним ФСБ не рекомендует выдавать временное убежище.
Не объясняя причины.
Да, не объясняя при этом причины. Значит, у нас долгое время, полтора года шла борьба между Федеральной миграционной службой, когда мы писали об отмене решения нижестерриториального органа, они отменяли. Ну, наверное, надоело. ФСБ, наверное, перебороло Федеральную миграционную службу. Ну, в конечном итоге гражданки отказали. Сейчас мы это решение обжалуем в суде. Но сегодня и суд мы проиграли. Хотя я надеялась, что мы выиграем. И суд станет в защиту этой семьи.
А мотивировка пока неизвестна.
Мотивировка, да? Неизвестна. Несмотря на то, что единство семьи, да, у мужа временное убежище, он Российская Федерация, он также обжаловал в Европейском суде свое решение о своей выдаче в Таджикистан. И там вступило решение Сидиков против России, 3-я и 5-я статья Европейской конвенции. Но ведь он теперь должен находиться, он не собирается никуда покидать, он хочет в России
адаптироваться
интегрироваться в наше общество, имеет хорошую специальность, он столяр, работает как-то, ну,
да. Нет. Но жена и дети пусть живут, где живут.
Нет, и... жена и дети здесь находятся, но они на нелегальном положении находятся. То есть ФСБ им не рекомендует.
Ну, соответственно, их могут вот взять и выслать. Да,
хочу известно, что такая страна, как Узбекистан, это страна, где пытки распространены.
Таджикистан
тоже, но Узбекистан особенно. И я знаю, что вот этого Хамид Кариева, его избивали очень жестоко. И жена говорит, что он потерял чуть ли не 30 килограмм.
А кому это интересно в российских судах? Я так понимаю, что судьи просто не хотят этим озадачиваться.
Вы, кстати, вот у нас-то в нашем случае судья озадачился, и он... потребовал предоставления статуса.
Федеральная служба безопасности
решила иначе. И они никогда не отвечают ни на какие запросы, я должна сказать. На вопрос, почему? Вот если запрет на въезд, например, то можно обратиться в Федеральную миграционную службу, они объяснят, почему был наложен запрет, и можно, ну, постараться их убедить, по крайней мере, в том, что этот запрет нужно снять по гуманитарным соображениям. И они это делают. Но если запрет наложен ФСБ, ФСБ не вступает ни в какие переговоры. Это абсолютно закрытая структура, которая считает, что она имеет право творить все, что ей придет в голову.
Хорошо, скажите, вот, а что происходит с теми людьми все-таки, которым отказывают вот в этом убежище? Что с ними потом происходит? Они приехали в Россию, они просят об убежище.
Живут на нелегальном положении.
И годами.
Либо какая-то новая причина, по которой они могут обратиться в Федеральную миграционную службу. Ну, у нас вот по Сидиковой, ну, вот, женщина, которой мы сегодня ходили в суд, есть перспектива обращения в Европейский суд, потому что, ну, не у всех муж имеет временное убежище, то есть я думаю, что у нее более-менее как-то должно решиться. Восьмая статья Европейской конвенции защитит эту семью, и все-таки они не будут разлучены.
Но это все-таки долгая история. Европейский суд по правам человека до этого времени ее могут выслать из страны?
Это будет в приоритетном порядке рассматриваться, как и дело, о котором я ранее рассказывала. То есть, думаю, что как только будет известно, что она получит бумагу о том, что ей нужно будет покинуть, мы будем обращаться за правилом 39.
Угу. То есть это наше спасительное правило 39.
Да, правило 39, которое спасает от...
То есть это воистину правило, благодаря которому спасено много жизней человеческих. То есть,
правильно ли я буду делать из этого всего вывод, например, что вот если... Из 16 345 человек, в течение 5 лет обратившихся в Федеральную миграционную службу за статусом беженца именно, таковыми признаны только 821 человек, то вот все остальные эти тысячи, да, 15 с лишним тысяч, они где-то рассредоточены на территории Российской Федерации, не имея никаких документов.
Не совсем так, конечно, потому что есть еще два выхода. Один выход – это когда люди возвращаются домой, что многим приходится делать, и в том числе и сирийцы некоторые вернулись домой, потому что находиться вот в этом взвешенном нелегальном положении очень нелегко, и люди предпочитают рисковать жизнью. А второй выход – это вот при поддержке УВКБ ООН можем ставить вопрос о переселении в другую страну.
А еще... Может быть, часть из них получили временное убежище, потому что они получили отказ по статусу беженца, но они имели возможность дальше по процедуре обратиться с предоставлением временного убежища и могли его получить.
Угу. Может быть.
Да, могли.
Да, но получили ли? До того, как появилась Украина, у нас из года в год временное убежище имело от 2 до 3 тысяч человек. То есть 16 никак не получается. от 2 до 3 тысяч всего. У нас украинцы составляют не просто там большинство, а львиную долю тех, кто получил временное убежище.
Я хочу вас сейчас попросить рассказать вот истории тех людей, которым в России было отказано в убежище, скажем, и они были вынуждены, например, вернуться или уехать в какие-то другие страны, им помогли. От каких ситуаций бегут люди, ну, чтобы было понятно? Бывает очевидно, что идут военные действия, и люди стремятся...
Ну, это тогда гуманитарная ситуация. А бывает вот преследование, именно конкретно направленное на данное лицо или группу, которой оно принадлежит.
То и тогда семью, например. Да, есть какие-то конкретные примеры, чтобы понимать, о чем идет речь?
Семью Валдезге. Да, Валдезге, который был сначала привлечен к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы по поддельному паспорту. Да, эритреец. Потом он очень долго обжаловал отказы в статусе беженца. То есть мы не предоставляли, хотя известно, что с правами человека в Эритрее. Он инвалид, у него...
У него нет ноги, и у него испортился протез, и начала гнить культя. Это было что-то жуткое. А деньги колоссальные были нужны. Но, слава богу, его приняла другая страна.
Ну, потому что воссоединение семьи, у него семья жила в Германии, поэтому, слава богу, удалось.
Как-то его...
Ну, вот я недавно была в Швеции, и там я встретилась с ивановскими узбеками. Это... Это вообще это история детективная, когда у нас в городе Иваново, в маленьком городе, 14 человек узбеков, один из которых вообще был российский гражданин, хотели буквально, забрали в один день, хотели отправить в Узбекистан. И борьба шла колоссальная, с участием УВКБ ООН и наших юристов. И это было наше первое обращение, кстати говоря, вот в моей практике, было первое обращение в Европейский суд. Все участвовали в том, как, так сказать, этот механизм задействовать и как его активизировать. И потом, когда их выпускали из СИЗО, то наш адвокат, даже два, и наша сотрудница тамошняя, стояли и ждали их, и они шли в машину через коридор полиции. Каждый из полицейских был с собакой. Вот через этот коридор с собаками они шли в машину и должны были, освободив их от обязанности быть выданными, от необходимости быть выданными, их тут же хотели выдворить. И это было нечто фантастическое совершенно. Это был день моего рождения, и я звонила непрерывно Рамадановскому и звонила, по-моему, я Федотову тогда звонила.
Нет, наверное, чтобы только этих людей не отправили.
В общем, короче говоря, это были непрерывные звонки. Лукину, да, конечно, Лукину. И звонила Лукину, вот Лукин и Рамадановский перезванивались между собой, и только так удалось остановить это выдворение, которое могло произойти мгновенно. И вот сейчас я встретила этих людей, у одного из которых небольшой бизнес. Молодой человек, выучил язык, и английский язык, и заканчивает университет. И они меня встретили, я когда туда приехала получать премию шведскую, меня встречали вот организаторы этой премии. Но до них меня перехватили с букетами эти ивановские узбеки. И жизнь у них там сложилась очень хорошо.
Они смогли интегрироваться.
Они смогли интегрироваться,
да,
их принял, страна и так далее. И мы, конечно, знаем случаи, когда людей отправляли в страну, и они исчезали бесследно. И мы не знаем, что с ними произошло дальше. И вот это самое-самое тяжелое. У нас мальчика-студента отправили в Узбекистан, и мы не знаем его дальнейшей судьбы, просто не знаем.
А на каких основаниях чаще всего отказывают?
Ну, в вы имеете миграционная служба?
Да.
Вот, например, по сегодняшней ситуации, по мальчику из Эритреи, который обратился со статусом беженца, ФМС, то есть территориальный орган и ФМС России, они просто проанализировали, что он въехал в Россию, незаконно въехал по такому там паспорту, неправильно свои установочные данные указал, но больше они уклонились от того, чтобы исследовать все обстоятельства из страны исхода, да, и по этим основаниям, то, что он нелегально въехал, не представлял там документы, они отказали ему в предоставлении статуса беженца.
Бывают отказы просто не соответствуют определению беженца, статьи такой-то, такой-то закон, все.
У меня вот всего за последний год одно положительное решение, вот в это, когда мы оспаривали решение миграционной службы в Замоскворецком суде, я просто жду, когда я его прочитаю. Вот, оно наконец-таки вступило в законную силу, и мы сможем обратиться опять за статусом беженца с этим мальчиком из Северной Кореи.
А бывают фантастические ответы. Бывают просто ответы, которые доводят до растерянности, когда их читаешь. Ответ на ходатайство женщины, которая была подвергнута массовому изнасилованию. А родственники все убиты в ее стране. Я не буду называть ни страну, ни имени по понятным причинам. Ответ. Да, мы не ставим под сомнение информацию, сообщенную заявительницей, но надо отметить, что крайних мер к ней не применяли. И этот ответ подписывает женщина. Женщина подверглась массовому изнасилованию, но крайние меры, да, применили к ее родственникам, их просто нет в живых. И когда читаешь такие ответы, то...
И что стало с этой женщиной?
Ее переселили в другую страну, слава богу. Я надеюсь, что с ней будет все в порядке.
Но это то есть ее не оставили в России, отправили в другую страну?
Или замечательный совершенно тоже у нас есть один ответ про из Руанды человека, руандийца. Значит, начало. Руанда – демократическая страна, которая стала на путь демократии и которой развита экономика. Все прекрасно, соблюдение прав человека, все в порядке. В середине такой-то, такой-то не состоял в политических партиях Афганистана. То есть, как получается, такой ответ, понятно. Заключительный момент. Ему отказано, потому что, безусловно, он экономический беженец, поскольку это же Руанда, которая вначале, значит, стала на путь активно, эта Руанда находится в состоянии крайней нищеты.
Так.
Как это все, три эти части сочетаются, непонятно. Вот отказали. Я принесла в ФМС это решение, ну, руководитель, отвечающий, заместитель руководителя, отвечающий за это направление, ну, пожал плечами, ну, что можно еще сказать?
В суд идите.
То есть на самом деле, ну, и пошли в суд, проиграли в суде, несмотря на что. На самом деле должна быть установка. У нас, к сожалению, весь вопрос решается установкой. Если бы была дана была установка высшего нашего руководства страны, предоставлять статус беженца или хотя бы просто соблюдать собственные законы, Конституцию и Конвенцию 51 года, то картину мы бы наблюдали другую.
Татьяна, с вашей точки зрения, почему Россия настолько недружелюбна к тем людям, которые ищут здесь убежище? Ведь с экранов телевизоров как раз чаще всего можно слышать, что Россия готова всех принять, обласкать, приезжайте, здесь
Россия,
все хорошо.
Россия – это не только власти, не только Федеральная миграционная служба.
Да, но при всем желании кого-то принять и обласкать здесь,
мы стараемся
без властей это ничего тут не получится.
Ну, конечно же, я не могу отвечать за российские власти, за ФМС России, почему конкретно они выносят такое решение. Но когда мы поднимаем вопросы касаемо вот определенных решений или качества решений вообще, то при общении с представителями миграционной службы мы слышим о том, что данный человек предоставил очень противоречивую информацию. Мы не можем поверить в его историю, что там есть серьезные вопросы с правдоподобностью того, что он нам рассказывал. Значит, что на самом деле он какую-то другую историю, а не свою, рассказывает. И, естественно, мы должны ему отказать и считаем, что он по этим причинам не соответствует. Ну, это одно из...
Один из вариантов.
Да.
Хорошо, а почему так упорствует? Это что, какие-то безумные деньги, что ли, государство тратит
государство
на таких людей?
Не платит ничего. Нет. У нас же нет пособия беженцам. Это только легализация.
И все.
И все. Даже но это очень много, потому что люди могут и сами заработать.
Но, тем не менее, не имеет такой возможности. А беженцу насколько легко, кстати, устроиться в России на работу?
Очень трудно.
Вот тому,
очень
кто трудно. Имеет официальный статус.
Вот, почему я хочу получить решение суда? Мне звонит работодатель и спрашивает, а вы получили решение суда за Москворецкого? Потому что этого мальчика с удовольствием берут на работу. Но не, все, ему, да, и не всем так повезло, как ему. Он очень трудолюбивый. И... работодатель за ним как-то вот хочет, чтобы он у него работал. И они ждут этого решения тоже так же, как и я. Потому что он будет у них работать.
Решение о...
Положительное решение. Предоставление убежища. Работодатель имел право
взять его на работу.
Вы знаете, это первое слово, которое он сказал по-русски. Первое слово было слово «работа». Угу. И он очень быстро научился, даже несмотря на отсутствие легального положения, зарабатывать себе на хлеб. И так, сказать, с нашей шеи ушел. Угу. Хотя мы готовы были ему помогать и дальше.
Но это скорее исключение, я так понимаю, то, что ему удалось найти работу.
Конечно, но работу по специальности. Вот сейчас у нас есть молодой человек, которого мы думаем взять на работу по нашему соглашению с УВКБ ООН. Он беженец со статусом, у его семьи здесь в Москве квартира, то есть у нас есть регистрация по месту жительства.
Беженец откуда?
Из Афганистана. Он кончил здесь РУДН, Институт дружбы народов, юридический факультет по специальности международное право. То есть он 100% по образованию нам подходит. Ну вот это уже было несколько лет назад, он нигде больше устроиться по специальности не может и работает как разнорабочий.
А почему работодатели в России не хотят брать?
Знают. Они просто не знают, что это можно. А у нас работодатель, как и всякий наш гражданин, старается минимизировать свои взаимоотношения с государством. И вот, не знаю, он предпочитает вот так перестраховаться и взять кого-то другого.
У нас совсем не так много времени остается до окончания программы, и в этой связи хочу обратить внимание вот на ту информацию, которая была опубликована в отчете гражданского содействия за 2014 год. Вы там обратили внимание на то, что очень тревожным сигналом, с вашей точки зрения, стало сближение России с КНДР. И одним из проявлений такого сближения стала подготовка соглашения о взаимной выдаче граждан Российской Федерации и КНДР.
Это просто чудовищно. У нас есть страшные примеры, когда передали, вот наша сотрудница, которая работает адвокатом в Амурской области, она рассказывает о том, как ее подопечного передали корейской стороне, и, по словам очевидцев, его привязали к поезду, как это в страшных фильмах о Диком Западе. И таким образом все, что осталось, доставили на родину.
То есть прямо на глазах пограничников?
На глазах людей, да. И люди это видели, и об этом ей потом рассказали. То есть, конечно, КНДР, ну, что тут говорить? Есть же очень много аналитических материалов о том, что это за страна. И сближение России с Кореей Северной, это, конечно...
Вот в таких случаях комиссар по делам беженцев Организации Объединенных Наций как-то вмешивается, обращает внимание властей, например, на недопустимость заключения подобных соглашений, невозможность продолжения подобной практики?
В данном конкретном случае мы действительно обратились к властям Российской Федерации и выразили свои... свою беспокойность именно относительно того, чтобы были гарантированы права лиц, ищущих убежища. Значит, соглашение это не подписано.
Но оно в процессе подготовки.
Оно в процессе подготовки. Ну, я не буду говорить за МИД России, но, в общем-то, я думаю, это еще под вопросом, будет оно подписано или нет.
На сегодняшний день... Поручение-то дано ФМС, а не МИДу.
Но ответ мы получали от МИДа.
Понятно. Потому что вы с ним переписки.
Потому что мы...
Это ваш обычный такой.
Да, это наш основной партнер. И, ну, конечно, в ответе нас уверили в том, что права лиц, ищущих убежища, будут соблюдены. И ни в коем случае данные лица не будут подлежать их, ну, высылки, передачи в КНДР.
Раз уж они обратились за защитой. Mm-hmm. В заключение программы я хочу просто привести цитату еще одну из этого отчета Amnesty International по поводу беженцев. Там говорится, что правительства во всем мире должны сделать так, чтобы люди не гибли, пытаясь добраться до безопасного места. Исключительно важно, чтобы они предложили убежище отчаявшимся беженцам, создали всемирный фонд помощи беженцам и приняли эффективные меры по уголовному преследованию банд, промышляющих торговлей людьми. Настало время усилить защиту беженцев. В противном случае мировые лидеры окажутся соучастниками трагедии, которую можно предотвратить. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были сотрудник правового отдела представительства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Российской Федерации Татьяна Вершачевская, руководитель комитета «Гражданское содействие», член правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина, а также юрист секции миграции и права этого же правозащитного центра «Мемориал» Роза Магомедова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05. Программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».